Глава 35. Короткие объявления. 9 ноября 1964. Валентайн, штат Айова. Название Равейн-стрит оказалось очень метким. Улица и была, по сути, ущельем посреди скалистого выступа, вернее, холма, на котором был выстроен город Валентайн. Во всяком случае, самая старая его часть. Первопоселенцы выбрали холм как естественную защиту от взбрыков реки, тогда еще не перекрытой плотиной. Каменная дамба защищала дома во время паводка и придавала американскому городку несообразный вид средневекового фортификационного сооружения. Улица начиналась от церкви и спускалась к дамбе. Здесь всегда было полно пешеходов, машин, фургонов доставки, кафе с плетеными стульями на террасах. Продавцы открыток соседствовали с самодеятельными выставками ремесленников, раскладывавших свои изделия на столах или ковриках. Этакий маленький Мон-Сен-Мишель в сердце Айовы. Без моря, зато с озером, а иногда и с приливами, пусть и рукотворными. Они оставили машину далеко от редакции, но легко нашли Des Moines Valley News по кричащей красно-белой витрине, украшенной постерами, портретами местных знаменитостей. Билл Бозман, рыжеватый блондин, встретил их улыбкой раскормленного младенца из телевизионной рекламы. «Я в курсе. Миссис Парк мне позвонила. Я вас сразу узнал. Небритый тип и красивая блондинка. Значит, вы детектив, а девушка — ваша ассистентка?» С оттенком зависти в голосе спросил он и подмигнул Нику, дескать, «Сыщики не скучают, да, старина?» Ник сделал возмущенное лицо. «Как можно, дружище?» Очень надеясь, что Алиса не увидела. Билл обошел посетителей слева, извинившись за беспорядок, сдвинул стулья, чтобы не мешали, убрал со стола несколько папок и с гордостью сообщил занятым машинисткам: «Наш гость — детектив!» Но они даже голов не подняли, и редактор переключился на очкарика с ручкой и блокнотом. Тот скользнул взглядом по прелестной ассистентке и вернулся к своим занятиям. «Жалко, что мы не предупредили о визите. Они бы перед нами и красную ковровую дорожку расстелили». «Не нужно смеяться над провинциальными журналистами», — укоризненно покачала головой Алиса. «Читатели привередливы. Впечатлить их непросто. Приходится пускать в ход воображение, чтобы местные политические свары выглядели значимой частью мировых новостей, а исчезновение коровы превратилось в летний детективный сериал. Все это требует большого таланта и старания». Они поднялись на второй этаж в библиотеку.
«Знаете, — сказал Билл, — мы к подобным делам не привыкли. У нас небольшая газета, но я думаю, что вам повезет. Располагайтесь поудобнее, если понадоблюсь, зовите, не стесняйтесь. Можете хоть все здесь перевернуть, я потом уберу».
«Спасибо, старина, — поблагодарил Ник. —
Не беспокойтесь, моя помощница сама наведет порядок».
Алиса скорчила гримасу и показала Нику язык.
«Ну разве это не признание в любви, дружище Ник, а?»
Они стояли перед стеллажами с подшивками газет. В общей сложности 15 общенациональных изданий, плюс местные, издаваемые на четверти территории США.
«Вот это да!» — присвистнул Ник. «Если они читают каждый номер, тяжело им приходится, бедолагам».
«Посочувствуйте лучше тем, кто пишет», — сказала Алиса.
«Ладно, мисс Придира. За дело. Напоминаю, мы ищем номера газет за 2 недели, с 15 по 29 апреля 1964 года. Предлагаю начать с главных региональных изданий».
«Почему?»
«Так будет логичнее».
«В таком случае», — сказала Алиса, потянув на себя подшивку «Salt Paper», «первый, кто найдет,
и что получит победитель?»
«Право изображать детектива на следующем этапе расследования. А проигравшему придется ассистировать».
«Будь по-вашему», — вздохнул Ник. «Только никто не купится. Вы безупречны в роли личного секретаря, но на сыщика не тянете».
Алиса снова состроила гримасу, и оба погрузились в чтение.
«Соберись, малыш Ник. Перестал понимать, что с тобой происходит? Прекрасная Алиса теперь не только недостижимая мечта. Ты, прожженный циник, не верил, что можешь встретить женщину, которую будешь воспринимать не только как объект желания, но и как товарища, что между вами возникнет взаимопонимание. Ты изображал робкого влюбленного, романтика, но в глубине души понимал, что это игра. Игра, в которой ты мог позволить себе все, потому что был заведомо обречен на провал. Но теперь это уже не игра. Ты считал, что тебе ничего не грозит, что твое сердце — цемент. Но эта женщина взломала его, как опытный бульдозерист. Он посмотрел на Алису. Она углубилась в чтение. Светлые волосы мягкими волнами падали на плечи, стекали на стол.
Как она не похожа на отчаявшуюся женщину, которая 5 месяцев назад появилась на моем пороге. Можно подумать, что поиски правды стали для нее и поисками себя. Тайны Лаки и Арлингтона будто помогают склеить осколки своего сердца. Если окажешься здесь тот день, когда душа Алисы сбросит вдовью вуаль, кто посмеет встать между вами? Никто, Ник, никто. Она любит тебя. Теперь ты это знаешь. И если однажды Алиса сумеет снова впустить в свою жизнь мужчину, им будешь ты. В глубине души Ника мучило предчувствие, которое он даже мысленно не решался сформулировать. Внутренний голос нашептывал: «Она никогда не станет твоей, несмотря на обоюдное желание. Обстоятельства всегда будут сильнее вас».
«Есть!» — воскликнула Алиса. Ник поднял глаза. Поиски продлились не дольше 5 минут. Алиса держала в руке номер South Paper от 18 апреля 1964. «Вот, слушайте! Ищу Ральфа Финна. Очень важно. Новые детали о контракте Лаки Мэри. Арлингтон не заплатил. Связаться с Аланом Ву. Озерный трактир, Валентайн, Айова». «Разве это не доказательство?» — ликовала Алиса. «Только бы найти Алана, чтобы он дал показания».
«Это лучше, чем доказательство, Алиса. Угадайте, кто такой этот Ральф Финн?»
«Понятия не имею».
«Больше не говорите, что претендуете на роль детектива, а не ассистентки. Ладно, я помогу. Во время войны его наградили довольно обидным прозвищем».
«Так этот Ральф Дрочила? Вы уверены?»
«Почти. Финн — один из 10 последних членов отряда, которых я не смог установить. Но мы с самого начала предполагали, что Дрочила входит в число этих 10 парней. Все досье у меня в машине, можно проверить. Но я помню все фамилии. И потом, если Алану требовалась помощь, он наверняка обратился бы к одному из 4.
«Согласна. Это очевидно. Вы меня огорошили, Ник, поэтому я не сразу догадалась. Если кто-нибудь соберется превратить нашу историю в киносценарий, я не хочу выглядеть слабоумной идиоткой с замедленной реакцией, вроде доктора Ватсона».
«Знаешь, красавица, я не Шерлок Холмс, но тоже кое-что умею. Ловлю вас на слове. Пораскиньте мозгами и придумайте, как нам отыскать Ральфа Финна, больше известного в военной среде под кличкой Дрочила, одного из 10 рейнджеров, чьи адреса я так и не выяснил».
«Ну?
Да?»
Алиса напряженно размышляла.
«Все элементарно», — сжалился Ник. «Используем психологию. Мы дали кучу объявлений, но никто не откликнулся».
«Почему?»
«Да потому что через 20 лет после войны мужику совсем не хочется, чтобы семья и окружающие узнали его подноготную, включая прозвище».
«Да, мы уже говорили об этом.
Но теперь нам известно его имя. И мы можем дать еще одно объявление. Например, такое: разыскиваем Ральфа Финна и разместить его в какой-нибудь захудалой газетенке. Потом усилим давление, текст побольше, газеты более маститы. Ральф сообразит, что встреча в его интересах, если он не хочет, чтобы булочник и школьная учительница детей узнали о его прошлом. Как вам?»
«Игра не очень честная, но свидетелем мы выманим».
«Вот вам загадка по заковыристей. Как снова выйти на след Алана Ву?»
«С помощью объявлений».
«Бросьте, Ватсон. Мы даем их уже 2 месяца, а Лизон — полгода. Результат нулевой».
«Вы правы. Ну, тогда...» Алиса снова надолго задумалась и признала свое поражение. «Никаких идей». «А как у вас?»
«Вы во мне сомневаетесь?»
«Конечно, нет. Приношу мои нижайшие извинения, склоняю голову
и слушаю вас, мастер.
Вперед, Ник, не упусти свой шанс. Все просто. Мы не покинем этот райский уголок, пока не найдем ниточку, даже если понадобится целая жизнь. Ради экономии снимем один номер на двоих в озерном трактире. Выдадим себя за новобрачных, и никто ничего не заподозрит. Чтобы сбить местных с толку, будем прогуливаться, держась за ручку и целоваться на закате. И разнюхивать, делая покупки, купаясь, сидя на скамейке в парке. В полночь станем нырять голыми в озеро, прямо с балкона.
Чтобы допросить рыб?
Именно так! Не упустим ни единого следа. Согласитесь, Шерлок Холмс никогда не был так предупредителен с Ватсоном.
Хватит шутить, Ник. Вас бессонница довела до такого состояния?
Да, я не спал. Провел ночь рядом с вами. Без сна. Куда тебя понесло? Берегись, не то все испортишь. Помни о терпении.
Ну вот что, Ник, нарочито строго сказала Алиса. Если хотите произвести на меня впечатление, найдите след Алана.
Я тебя впечатлю, куколка, и еще как впечатлю. Доверься профессионалу. Хорошо. Раз уж вы глухи к моим самым заманчивым предложениям, восхититесь хотя бы красотой логических построений. Давайте вернемся к тому, что нам известно. Алан покинул озерный трактир 29 апреля 64 года и исчез в неизвестном направлении. Чем, по-вашему, он займется, добравшись до цели?
Найдет гостиницу.
А потом?
Наведет справки о школах и таинственной женщине.
А дальше?
Даст объявление.
Тепло, тепло. И что он напишет в этих объявлениях?
Что ищет Ральфа Финна.
Ну-ну, продолжайте.
Он укажет свой новый адрес для ответа, как сделал это в Валентайне. Значит, будет достаточно найти одно из объявлений.
Вы бесподобный, Ник!
Алиса чмокнула сыщика в кончик носа. Ник изобразил обморок и растянулся на ковре.
Поднимайтесь, толстый вы ленивец. Мы должны раскопать одно маленькое объявление в трех тоннах газет. Как же я тебя люблю, Алиса.
Час поисков ничего не дал. Билл Бозман принес картошку фри, сэндвичи, булочки и ледяную кока-колу. Ланч. Вот решил вас накормить, а заодно помочь, если хотите. Они продолжили поиски в шесть рук, беря еду черными от типографской краски пальцами, прошерстили все национальные газеты и крупные региональные ежедневники и ничего не нашли. Занялись прессой соседних с Айовой штатов, сужая круги. В 2 часа расстроенный неудачей Билл оставил их, убедившись, что реальная жизнь частного сыщика куда скучнее сериальной.
«Уж и не знаю, стоила ли это ваша гениальная идея поцелуя», — устало сказала Алиса.
Ник попробовал ответить смешной гримасой, но не преуспел. Еще через 50 минут Ник устало развернул «Saturday of Oklahoma».
«Ах ты, черт!»
Ник побледнел. Он смотрел на Алису, продолжавшую с отчаянным упорством листать страницы, и не знал, как сообщить ей новость. Тишина стала вдруг гнетущей, и она подняла голову. «Что вы нашли, Ник?» Он молча протянул ей газету. В самом низу полосы в рубрике «Разное» был помещен снимок. Лицо Алана Ву, глаза закрыты. Заголовок набран жирным шрифтом. «Неизвестный сбит лихачом». В короткой заметке сообщалось. 6 мая 1964 года... В 5:30 в Блю-Хилл на национальном шоссе 108 недалеко от школы произошел несчастный случай. Мужчина, погибший на месте происшествия, не был опознан. Водитель, сбивший его под проливным дождем, не остановился. Свидетелей нет. Тело нашел мистер Перни, возвращавшийся с работы, через 7 минут после наезда. Видимость вследствие непогоды была очень плохой. Полиция склоняется к версии несчастного случая. Шоссе 108 считается опасным, и многие родители учеников неоднократно подавали жалобы, опасаясь за жизнь своих детей. Полиция Блю-Хилла просит о помощи любого узнавшего жертву или бывшего свидетелем происшествия. Алиса подумала о Лизон. Она вспомнила строки из ее письма о неизбывном горе и их перекрестившихся судьбах. Ник подошел, чтобы обнять молодую женщину. По-товарищески, без всякой задней мысли. Но она отстранилась. «Не нужно. Не прикасайтесь ко мне. Я притягиваю смерть. Люди вокруг меня гибнут. Меня как будто прокляли. Бегите, Ник, пока еще есть время».
«Перестаньте, Алиса, и не говорите таких ужасных слов. Мы с самого начала охоты за Алланом знали, что все может закончиться именно так. Вы знали. Лизон предвидела. Возьмите себя в руки. Осталось перевернуть последнюю карту, отыскать Ральфа Финна, если он еще жив. И если так, давайте пощадим его. Оставим в покое.
Никакого проклятия нет, Алиса. Вспомните короткое объявление. Арлингтон ничего не заплатил. То, что случилось с Алланом, безусловно, на руку этой семье, но госпоже сенаторше не стоит успокаиваться. Теперь ей противостоят две вдовы, настроенные очень решительно.
Взгляд Алисы был пустым. «Я устал от вашего наивного оптимизма, Ник. Оставьте нас с нашими страданиями и возвращайтесь в мир живых».
Он взял ее за плечи, встряхнул. «Выходит, меня можно не принимать в расчет, Алиса? Я совсем ничего для вас не значу. Я всегда уважал вашу любовь к Лаке, но она делает вас эгоистичной. Вам никогда не приходило в голову, что я тоже способен любить и страдать? У вас любовь отняли. Мне она просто не досталась».
Алиса посмотрела на него. «Идемте отсюда. Не хочу видеть эти апокалиптические газеты».
Они медленно спустились на первый этаж, прошли мимо Билла Бозмана, который открыл был рот, собираясь задать вопрос, но, почувствовав его неуместность, промолчал и только проводил их взглядом. Равейн-стрит была пуста. Солнце садилось, стало прохладнее.
«Не волнуйтесь, Ник. Мне лучше. Я уже дышу».
«Тихонько, дорогая. Не торопитесь». Раздался шум, похожий на глухое гудение поезда в тоннеле. Ник оглянулся и заорал: «Алиса!» Прямо на них летел продуктовый фургон без водителя с распахнутой дверцей. Неуправляемая машина сшибала стулья, столы, парусиновые навесы, открытки и сувениры. Алиса оцепенела. Грузовик был уже в каких-то сантиметрах. Ник прыгнул и с силой толкнул ее. «Я люблю тебя, Алиса!» Она влетела спиной в витрину редакции Des Moines Valley News. В то же мгновение грузовик подбросил Ника в воздух и врезался в старый мол, отбросив детектива на камень. Мгновение спустя появился водитель в белом халате. Задыхаясь, он мчался за фургоном, в глазах плескался животный ужас. Едва отдышавшись у нагромождения железа и камня, где уже собиралась толпа, он забормотал: «Я поставил на ручник, клянусь! Поставил, как обычно! Два раза проверил, я же знаю эту проклятую улицу! Поставил! Зашел выпить к Джонсону! Оглянулся, а машины нет! Вышел и увидел, что она едет сама по себе, но она стояла на ручнике! Это не я! Это грузовик! Клянусь, парни, не я!» Его слушали молча, смотрели с жалостью. «Я поставил на проклятый ручник!» — крикнул водитель и замолчал. Бедняга осознал: никакие клятвы не помогут. Ему все равно не поверят. Толпа быстро росла. Одни машины останавливались, другие медленно проезжали мимо. В том числе Кадиллак Эльдорадо. Тед Силва чуть притормозил, но смотрел он... единственный из всех не на камень и грузовик, а на разбитую витрину. «Вот ведь подлость», — думал он. Идея с грузовиком срабатывала всегда. Он не спал двое суток. Выжидал три дня, и все сошлось. Улица с крутым уклоном, бесхозный грузовик, несчастный случай на глазах у десятков свидетелей. Идеальная авария. Комар носу не подточит, а дурак-водитель всю оставшуюся жизнь будет считать себя виновным. Положа руку на сердце, удача тут ни при чем. Покушение сработано отменно,
одно из лучших в его карьере. Но все усилия напрасны. Да еще и салон уже 3 дня без пригляда. Тед вспомнил кузена Франческо. В семье знали, что он наркодилер, но никто его не осуждал. Тем более, что на рождественские подарки он никогда не скупился. Франческо раз в месяц ездил за товаром по маршруту Вашингтон-Доки-Балтимора-Вашингтон и ничем не рисковал. Деньги сами шли к нему в руки. Ни тебе слежки, ни бессонных ночей. Но Тед принципиально не прикасался к этой отраве. Он был отцом и всегда помнил о детях. Он опять словно наяву увидел жуткую картину. Врезавшийся в каменную стену грузовик, перепуганные люди. Да кто он такой, чтобы осуждать семейный бизнес? Силва почувствовал всю ничтожность своих принципов, которыми пытался утихомирить совесть. Но черные мысли редко посещали его. Да и противоядие было хорошо известно. Адреналин. Он вспомнил, как был возбужден, забираясь в кабину, незаметно снимая грузовик с тормоза и спрыгивая на землю. В последнюю секунду точно записной каскадер. Франческо, скучный рядовой наркобизнеса, не ведал азартного вдохновения, не импровизировал, не принимал решения за 1/10 секунды, предварительно изучив условия, место и действующих лиц. Нет, не понять таким Теда Силву. Однажды он напишет историю своей жизни, и тогда люди узнают. «Безумный грузовик» — отличное название для главы. Парикмахер умел поднять себе настроение. Нет, я еще не стал безупречным убийцей. Рано думать об отставке. Прости, Елена. Впереди интересные контракты, в том числе этот. И я его выполню. Теперь для меня это дело чести. Рано или поздно удача отвернется от этой Алисы. Во всем есть хорошая сторона. Ее я упустил, зато, считай, избавился от детектива. У блондиночки больше нет ангела-хранителя. Миссис Арлингтон, если у нее есть совесть, сделает небольшое пожертвование, если... Он с удовольствием выжал педаль газа. Нужно поскорее открыть парикмахерскую. Нельзя надолго оставлять клиентов на попечение Терезы. Она всего лишь подмастерье. Приемник захрипел. Тед Силва вздохнул. «Bye-bye, love. Прощай, любовь».